ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भागवतम песня 5 глава 3 как явился Господь Ришабхадева текст 13. О Верховный Владыка, взгляни на славного царя Набхи. Он обращается к тебе с просьбой исполнить его самое сокровенное желание, наградить его сыном, подобным твоей милости. Однако это все равно, что попросить у богача пригоршню зерна. Желание Махараджи Набхи иметь достойного сына столь велико, что он больше ни о чем не просит, хотя ты можешь даровать ему любые благословения, а в том числе и право подняться на райские планеты или же получить освобождение, вернуться в царство Бога. Комментарий Шрилы Прабхупады. Жрецам было неловко за царя Набхи. Он затеял такое грандиозное жертвоприношение только лишь ради того, чтобы Господь дал ему сына. Господь вполне мог бы наградить царя правом попасть на райские планеты или даже на Вайкунху. Шри Чайтанья Махапрабху своим примером учил нас, что Господу нужно обращаться только за самыми высшими благословениями. Надганам, Наджанам, Насундарим, Кавитам, Ваджагадиша, Камая. Он не желал просить Господа ни о чем материальном. Как правило, люди хотят, чтобы Бог исполнил их материальные желания. Даровал им богатство, хорошую жену, семейное благополучие. Множество последователей, однако разумный преданный не просит у Верховного Господа никаких материальных благ. Мамаджан манижан манишвари бхаватат бхактира хайтуки твои. Он молит Всевышнего лишь о том, чтобы всегда быть занятым любовным служением ему. Преданный не стремится попасть в райское царство или получить мукти, освобождение из материального плена. Шри Чайтанья Махапрабху не стал бы говорить мамаджан манижан мани. Для преданного не имеет значения, будет он еще рождаться в этом мире или нет. Главное для него остаться преданным Господу. Истинное окончательное освобождение получает только тот, кто возвращается домой к Богу. Итак, преданный никогда не ставит перед собой материальных целей. Махараджа Набхи хотел, чтобы у него был сын, подобный Вишну. Однако желание иметь сына, пусть даже подобного Богу, тоже не лишено корысти. Чистый преданный хочет только одного, с любовью служить Господу. Ома гьяна тимирандасья, гьянанджана шалакая, чакшурун милитами на тасмашти гураве намаха, шри чайтанья манобиштам стапитами на бутале своям рупа кадамахям дадати сва падантикам, ванчакал патару бешча, крипасин гупьяевача, патитанам павани пьо, вачнаве пьо намону маха, Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гоура Бхакта Вринда Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе Еще раз перевод. О Верховный Владыка, взгляни на славного царя Набхи. Он обращается к тебе с просьбой исполнить его самое сокровенное желание, наградить его сыном, подобным твоей милости. Однако это все равно, что попросить у богача пригоршню зерна. Желание Махараджи Набхи иметь достойного сына столь велико, что он больше ни о чем не просит, хотя ты можешь даровать ему любые благословения, в том числе и право подняться на райские планеты или же получить освобождение и вернуться в царство Бога. Итак, мы читаем главу 3, 5 песни Шримад Бхагаватам, как явился Господь Ришабхадева. Здесь описывается очередное звено в династии, идущей от Ману, Ману, Приеврата, потом в Приевратке был царь Агнитхра, потом вот у Агнитхри этот вот Набхи, и следующим будет у Набхи этот сын Ришабхадева, чему явлению, собственно говоря, посвящена глава. И Ришабхадева — это очень необычное воплощение. Он был царем, очень богатым, очень мудрым. А потом он принял такой невероятный стандарт отречения, что трудно себе даже представить. Он ходил вообще без одежды, в таком вот состоянии. То есть сразу представьте себе из дворца царя, где все удобства, к жизни Авадуты, где вообще нет никаких удобств, где наоборот презрение. Причем он не просто принял какую-то саньясу, где там вот удалился в лесу, сидел там, все уважают, саньяси или йог какой-то, а он стал Авадута. Авадута — это наоборот неуважаемые личности, потому что Авадута — это тот, кто пренебрегает общественным статусом. Саньяси — это какой-никакой, это общественный статус все-таки, так сказать, статус отреченного. А Авадута, он не следует каким-то там правилам саньяс, он ничему вообще как бы не следует. Он только следует своему вот этому внутреннему побуждению какому-то спонтанному. То есть это состояние такое неописуемое фактически, как бы отверженное обществом. Вот и поэтому мы знаем, что над ним смеялись, его оскорбляли и так далее. Вот саньяси к ним почтительно относятся, а Авадута нет. И вот он с такого уровня царского наслаждения, царского богатства сразу же в Авадуту. То есть это обозначает, что сознание должно быть полностью отрешенным от материального мира. Но прежде чем Господь Ришабхадева явился, там еще будет отдельная глава, как он, значит, правил, как он давал наставления своим старым сыновьям, старшим из которых был как раз, по-моему, Бхарата. Вот, то есть еще одно звено известной личности в традиции Атману. Вот, сейчас мы читаем о событиях, предшествующих его явлению. И в самом начале этой главы говорилось о том, что Махараджа Набхи и его супруга Меру Деви, кажется, его звали, вот, они совершали аскезы для того, чтобы у них был хороший сын. То есть это говорит о том, насколько серьезно люди ведических времен относились к таким шагам, как продолжение рода, зачатие детей. Они прекрасно понимали, что чтобы что-то хорошее получилось, нужно много заплатить. И аскеза — это обозначает, что человек платит своим чувством наслаждения. И для них это было что-то такое очень серьезное, вплоть до того, что они хотели, чтобы сам Верховный Господь пришел и стал их сыном, или чтобы их сын был подобным Верховному Господу. Мы знаем, что Ришабхадева — это одно из воплощений Шакти Авеши Аватара, необычная личность очень была. И в целом жители ведической эпохи, они относились серьезно ко всему, потому что они понимали, что мир — это не какая-то случайность, мир по определенным законам существует. Сейчас люди практически ни к чему серьезно не относятся, потому что они думают, что какая-то такая случайность, повезет — получится, не повезет — не получится, ну что делать. Вот, то есть они принимают судьбу как-то так очень странно, они говорят, что вот судьба такая, судьба к нам благоприятно настроен, или наоборот какая-то там злая судьба. Вот, то есть, но они принимают, что что-то такое существует, какая-то там судьба. Вот, но законов судьбы они не знают, и большинство знать не хотят. Вот, а серьезные люди — это как раз те, кто хотя знают, что есть судьба, но они изучают законы судьбы. Вот, и одним из законов судьбы является вот такой подход, который как раз здесь Махараджа Набхи и его супруга Меру Деви исповедуют, что даже, казалось бы, за таким прозаическим делом, как рождение сына, они обращаются не меньше, чем к Верховному Господу. И они совершали много жертвоприношений, совершали аскезы. Вот, и тут, значит, они специально наняли жрецов, эти жрецы от имени царя и его жены проводили все эти жертвоприношения, молились Верховному Господу, и Верховный Господь тут пришел и выслушал все эти молитвы. То есть это обозначает, что люди делали все, так сказать, с очень серьезным подходом. Хотя в этом стихе жрецы Прабхупада пишет, что им было немножко неловко за царя Набхи, что он, казалось бы, по такому пустяковому делу обращается к Верховному Господу. Хотя для родителя рождение хорошего ребенка – это не пустяковое дело. Это фактически одна из основных важных обязанностей семейного человека. Вот, родить и воспитать нормальных детей. Иначе, скажем так, либо должны быть люди, так сказать, такими, не знаю, отреченными проповедниками, их семейная жизнь, надо сказать, посвящена либо чисто духовной жизни. Вот, если нет, значит, тогда что-то такое достойное в материальном плане должны оставить после себя. Вот, и, возможно, Махараджа Набхи не чувствовал себя, так сказать, каким-то там особым подвижником в духовном плане. Вот, ему хотелось иметь хорошего ребенка, но, тем не менее, в связи с Богом. Вот, поэтому он на полном серьезе обращался, как здесь говорится, к богачу за горсткой зерна. Вот, то есть, смысл в том, что благочестивый человек даже по материальным вопросам обращается к Богу. Вот. И здесь несколько моментов нужно рассмотреть. С одной стороны, казалось бы, Бога нет необходимости беспокоить из-за такой мелочи, как рождение сына или там что-то еще, богатство, семейное благополучие, образование. Вот. То есть, как бы это не самый высокий мотив, с которым можно обращаться к Богу. Но благочестивый человек, тем-то он и отличается от неблагочестивого, сукрити от душкрити, тем отличается, что благочестивый по любому поводу, по мелкому, по крупному, по любому, обращается к Верховному Господу. Потому что он понимает, что материальная природа сама по себе полубоги или уже непосредственно какие-то такие вот законы материального мира, все эти материальные элементы, они не самостоятельны. Вот поэтому он думает так, что даже если я хочу чего-то материального, в беде, нужде или в чем-то еще, все равно я буду обращаться к Верховному Господу. Это правильно, то есть это признак благочестия, это признак того, что человек понимает, что даже такие вещи, как материальное процветание, какой-то там материальный успех, даже это, то есть как бы не самые высокие цели жизни, даже они зависимы от Верховного Господа. Поэтому лучше всего обращаться к Нему, лучше всего обращаться к Нему. Вот. Но когда человек уже обратился к Нему, вот теперь лучше всего начать к Нему обращаться все-таки, так сказать, по более высоким мотивам. То есть вот два момента. Первое – это какие бы ни были желания, акама сарва камова, мокшу камова, дарабхих, тиврена бхакти, йоги, наяджита, пурушам парам. То есть, независимо от того, что есть у человека там на сердце, какие желания, обращаться надо к Верховному Господу, служить Ему. Вот. Но второй момент, теперь дальше. Когда человек уже обратился к Богу и стал преданным, вот теперь следующий этап – это постепенное изживание всех этих мотивов. Вот, потому что духовная жизнь – это не просто вера в Бога. То есть мы знаем, что многие люди верят в Бога, но при этом они не ведут духовную жизнь. Духовная жизнь связана с изменением желаний. Духовная жизнь связана с тем, что человек начинает желать духовных вещей. В то время как многие люди, которые верят в Бога, духовную жизнь не ведут. То есть для них они являются просто благочестивыми, сукрити. Вот. И это разные вещи. Благочестивый человек, верящий в Бога и обращающийся к Богу с материальными какими-то вопросами, это одно, это, скажем так, можно сказать, цивилизованная материальная жизнь. То есть когда человек имеет материальные цели, но понимает, что источником всего является Бог, и поэтому обращается к Богу. Это еще не духовная жизнь, а просто благочестивая материальная жизнь. Или то, что Бхактивинода Хакур называет, скажем, люди эти, мирские верующие. Вот. Но по-настоящему духовная жизнь начинается с того момента, когда человек начинает в своей жизни ставить духовные цели. То есть тут уже обозначает, что веры в Бога мало. Вера в Бога – это удел, может быть, даже благочестивого материалиста, вот, который верит в Бога, но считает, что Бог должен ему в материальной жизни помогать. А сама духовная жизнь – это другое. Сама духовная жизнь обозначает, что человек уже ставит духовные цели. И вот как раз Шрила Прабхупада в комментарии здесь иллюстрирует это, вспоминая четвертый стих Шикшаштаки Надганам Наджанам Насамдарим Кавитам Ваджагадиша Камая. Вот, он говорит, что я не хочу ничего материального. И три основные материальные цели, которые движут людьми, это богатство материальное, накопление. Мы видим, что это популярное занятие в Кали-Югу. коллекционировать денежные знаки, собирать их. Вот, дхана, богатство. Причем представление о богатстве у людей странно, что они считают, что дханам это именно вот денежные знаки. Хотя, по большому счету, зачем нужны деньги? Деньги нужны для того, чтобы есть. Вот. Это основа всего, есть. Потому что даже все остальные вещи, они не будут нам в радость, если человеку нечего есть. Вот поэтому дханам это, в общем-то, во многом пища. Интересно, опять же, если эту астрологию нашу привлечь, то дом богатства – это второй дом, род, то чем пища человека, то есть также знание, что он ест на тонком уровне, на грубом уровне, чем он питается, чем питается его тонкое тело, знание относится ко второму дому, и пища относится ко второму дому, это также дом богатства. То есть богатство, в строгом смысле слова, это что человек потребляет. Что он потребляет на грубом уровне, какую пищу он ест, и что он потребляет на тонком уровне, то есть знание, чем он питается, его тонкое тело, чем питается. Вот это будет дханом, богатством. Вот. А сейчас, когда богатство описывается бумагой, вот, бумагу невозможно есть, вот, и также, так сказать, она не дает никакого питания для тонкого тела. Можно, конечно, на нее купить пищу, можно на нее купить книги, вот, и это уже читать, и это уже есть. Вот, но это не есть само по себе богатство. То есть знание и пища – вот богатство человека. Знания бывают разные, материальные, духовные, и пища бывает разная в разных гунах. Вот, тем не менее, накопление дхана, богатство – это одна из целей человеческой жизни. Джана обозначает люди или те, кто хвалят меня, мои последователи. Те, кто, так сказать, прославляет меня, от соседей, которые говорят, какой у меня хороший дом, там, или еще что-то такое, до последователей, которые прославляют мои идеи, мои слова, это джана. Вот, то есть для человека очень важно, чтобы его хвалили, чтобы его уважали, вот, чтобы, так сказать, он чувствовал себя достойным гражданином. Вот, без этого он, как бы, так сказать, непонятно кто, хоть дети, хоть жена, хоть родственники, хоть там кто угодно, или какая-то уже большая группа последователей. Вот. Но вот это вот джанам очень важно, чтобы нас уважали, люди уважали, мнение людей, джанам, вот, последователи. Ну и сундарим, это обозначает, что я хочу наслаждаться красотой этого мира и, сказать, вершиной красоты этого мира считается вот, или, скажем, такого вот эстетического наслаждения, это вот взаимоотношения между полами. Вот, это очень важно. То есть такие вот три цели: обрести богатство, обрести уважение, почет, последователей и наслаждение с противоположным полом. Это три очень важные цели, материальные. Вот, и когда Господь Чайтанья описывает духовную жизнь в чистом виде, он все вот эти вот три основных мотива отрицает. Он говорит, на сундарим. То есть ни то, ни другое, ни третье не должно быть целью духовной жизни. И так он говорит, о мой Господь, Чагадиша, говорит, на камае, я не хочу этого всего. Надханам, джанам, сундарим, кавитам, ваджи, гадиша, камае, не хочу всего этого. И чего же он хочет? Он говорит, мама, джан, мани, джан, манишвари, баватат, бактир, ахайтуки твои. То есть, бактир, ахайтуки твои. Я хочу служить тебе без причин, ахайтуки. Хету обозначает причина, а гайтуки обозначает без причины. И какой без причины? Вот как раз эти самые причины. Дханам, джанам, сундарим. То есть я не хочу, чтобы никакая из этих причин, богатство, последователи или семья, чтобы это было причиной. Не должно быть это. Бхактира, гайтуки. То есть это должно быть чистое преданное служение. И не должно быть ни одной из этих вот причин, которая лежит в основе этой бхакти. То есть это бхакти совсем другого рода. Это Господь Чайтанья провозглашает как цель духовной жизни. То есть ничто не должно быть материальной причиной этого. То есть чистые отношения с Богом. Вот это называется уже духовная жизнь. То есть жизнь будет материальной или жизнь будет духовной в зависимости от цели, которую мы поставим. А Бог как объект веры может быть и у материалиста, и у трансценденталиста. То есть большинство верующих людей не ведут духовной жизни, большинство верующих людей это материалисты, которые считают, что Бог должен помочь им, так сказать, в жизни. Вот. И мы видим, что большинство каких-то христиан о духовной жизни не говорят. Не говорят о построении царства Бога на земле. Что не мы к нему идем, а он приходит. Они говорят, его пришествие, вот он сюда придет. То есть нет речи о возвращении к Богу. Желание Бога сдернуть как раз с небес, чтобы он сюда пришел. Он сюда пришел и здесь с нами жил. Вот. И ходил, так сказать, как комендант, смотрел, спрашивал, все ли у вас хорошо. Вот, есть ли у вас что есть, там все в порядке. То есть мы его сюда, он в наш мир. Мы материализуем, не сами одухотворяемся, а Бога материализуем. Он сюда приходит. То есть вот это обычная, так сказать, картина для верующих людей, но не духовных. Верующих материалистов. То есть это называется материальная жизнь в связи вот с Богом. И Бог приходит сюда. И он помогает нам. Духовная жизнь совершенно другая. Не Бог приходит сюда, а мы уходим к нему. Мы идем в духовный мир. И именно для того, чтобы мы ушли в духовный мир, нам необходимо развить в себе качество личности, живущей в духовном мире. Вот, а в духовном мире живут те существа, которые ставят Бога в центр своего бытия. Здесь даже верующие люди ставят, тем не менее, себя в центр материальной жизни, и Бога приглашают им помочь. А духовный мир – это мир, так сказать, богоцентрический. То есть, когда мы читаем, допустим, Брахма-самхиту, мы читаем, что Галока Вриндавана, как такой тысячелистный лотос, и в центре, сказано буквально, в центре этого царства Гукулы, значит, находится Верховный Господь, который подобен этому такому трансцендентному сапфиру его тела, такого вот цвета синеватого, излучает сияние. Вот. А дальше говорится, что как бы венчик этого лотоса, это как раз вот есть это царство Гокулы, в центре его находится Кришна. А потом дальше говорится, что уже вот лепестки этого лотоса, это божественные сады, в которых гопи совершают свое служение, Кришна туда заходит и так далее. Вот. А потом уже дальше идет вот Шветадвипа, более широкая такая сфера, это такой вот остров, где там четыре эти вот разные стороны, разные вот там воплощения, Васудева, Санкаршана, Прадюмна, Анирудха и прочее, прочее. А потом уже дальше идет материальный мир, и этот вот лотос божественный, он защищается всякими там разными этими там драгоценные камни, всякие там мантры в виде стрел, которые защищают Вайкунху от всяких разных личностей, которые недостойны там находиться. И недостойны там находиться те, кто как раз не имеет этих вот желаний, связанных с тем, что Бог в центре жизни. То есть духовная жизнь обозначает, что человек отказывается от эгоцентрической концепции. Теперь центром его становится Бог. И это не просто какая-то ментальная концепция, когда мы говорим, что вот я ставлю Бога в свой центр. А эта ментальная концепция, она имеет совершенно четкое конкретное воплощение. И это воплощение видно в жизни человека, что теперь практически в его жизни центром становится удовлетворение Кришны. То есть он не ест, пока он не покормит Кришну. То есть он не, сказать, делает чего-то, что не связано с Кришной. Он не использует ничего, что не нужно для служения Богу. Вот это конкретные практические показатели того, что человек отказался от эгоцентрической концепции жизни, поставил Бога в центр. То есть фактически он эту идею, так сказать, богоцентричности взял, перенес в свой дом. Вот эту модель Галоки, что Кришна в центре, а все остальные лепестки, или, скажем, по-нашему, наши там комнаты, комната первая, вторая, третья в квартире, что это как лепестки этого лотоса, в центре Кришна, а вокруг эти вот лепестки. А эти все комнаты, они связаны с какими-то лилами. Один лепесток, допустим, в виде кухни, это там, где проходят какие-то, так сказать, гастрономические лилы Кришны. Там, где готовится другая там какая-то комната. Вот лепесток этой Галоки Вриндавны, там еще что-то. Вот не знаю, что у кого как. Вот, но тем не менее, то есть это практическое воплощение. То есть не просто я поставил Бога в центр своей жизни, и никто об этом не может догадаться. Вот это видно, вот, как человек живет, что все его существование одухотворено, вот, и Бог находится в центре. Вот, если это не так, то это тоже видно, вот, что человек все-таки ставит себя в центр, а Бога используют, скажем, как слугу в себе. Вот это обозначает начало духовной жизни, то есть, опять же, мы говорим, что, как Кришна в той же Бхагавад-гите, чтобы ты не делал, чтобы ты не ел, чтобы ты не предлагал, не отдавал, через какую бы аскезу ты не проходил, делай как по отношению мне, то есть начальный этап духовной жизни. Не можешь быть чистым преданным, не имеешь любви. Вот любовь, с признаком того, что у человека есть любовь к Богу, как раз является то, что он ради Бога всем жертвует, потому что любовь, она вся основана на принципе жертвы. Жертвую своим ради того, что вот любит мой любимый. Вот это обозначает любовь. А любви нет, но есть понимание какое-то, что тем не менее как-то надо Богу служить, хоть как-то. Вот. Это уже другой уровень. Вот. Нишкама карма-йога. То есть все-таки карма-йога, это обозначает, что я делаю для себя, но вот уже с изрядной долей отречения, что все-таки, чтобы я не ел, может быть, даже Кришне это и не очень нравится, но поскольку я это ем, все-таки это должно быть предложено Кришне. Все это уровень нишкама кармы. Вот. И это то, что с течением времени постепенно должно привести человека все-таки к этому идеальному. С идеального уровня трудно начать, но к идеальному уровню можно прийти, если мы знаем закон, как, если мы имеем правильные понятия об этом. Если же человек не имеет правильного понятия, к чему он должен прийти, то, в принципе, он может оставаться вот таким мирским верующим всю жизнь. Вот. И он может продолжать оставаться им жизнь за жизнью, быть просто благочестивым человеком, вот, жить там на всяких разных или на райских планетах, или просто по хорошим стандартам здесь, на Земле, вот, быть благочестивым, поклоняться Богу, но при этом не уступать этого центрального места в своей жизни Богу, по-прежнему сохранять только эгоцентрическую модель. Вот, то есть это, по большому счету, такая вот кармаканда классическая или такой ведический материализм, благочестивая жизнь в связи с Богом. Но это не духовная жизнь. Вот. А духовная жизнь – это то, что вот Господь Читания сказал «надганам, наджанам, насмандрим». Это совершенно совсем другие вещи. Вот. И здесь мы наблюдаем, что в жизни человека, не преданного, не все так вот может гладко происходить. Он может поставить себе эту высокую цель, вот, но потом он может про нее забыть, или может произойти незаметно для него определенная подмена системы ценностей, и он может превратиться в такого ведического материалиста, который, так сказать, на всякий случай будет поклоняться всем. Вот, если Кришна не выполнит, то кто-нибудь другой, он поставит перед собой как какой-нибудь там индийский таксист, у него будет там весь иконостас стоять, вот, из всех божеств, вот, он им всем молится, на всякий случай. Если не один поможет, так другой, если не другой, так третий. Вот, то есть, фактически это означает, что у человека нет веры, по-настоящему нет веры. Нет веры в одного, в Кришну, поэтому он думает, ну, один, другой, третий, на всякий случай пусть все будут, я точно не уверен. Вот, это как... Кто там этот? Атри Муни тоже, да? Когда я его спрашиваю, он поклонялся всем трем, и Брахме, и Вишну, и Шиве, потому что он не был точностью уверен, кто из них верховный. Вот, то есть вера его была такая неясная, неопределенная. Вот, и поэтому они говорят, ну, на всякий случай все, мы оденем на себя, так сказать, и Туласи. Вот, но Туласи не поможет, четкий Рудракша на себя оденем, там Шива поможет. Вот, и заодно, так сказать, всякие там и Хануман Кавача, и такую Кавачу, и всякую разную Кавачу. Ни один так другой, ни другой так третий. Вот, то есть все, и мы будем, так сказать, как какой-то человек, он защищен вообще от всех напастей, потому что всеми видами Кавач он себя обвешал, всеми видами четок, амулетов и так далее. И все мантры произнес, и всем сторонам света поклонился. Вот, ему кажется, что он защищен. Вот, да, кажется, с одной стороны. Но с другой стороны, вот это такое распыленное сознание, оно не позволяет человеку погрузиться во что-то одно. И в этом плане Шрила Прабхупада, скажем так, спас нас от этой распыленности. Он дал нам такую шастру, Шримад Бхагаватам, которая провозглашает вот это вот верховенство. Эти чамшакалапам сам Кришна Стубагаван Свям Индрари Вьякулам Блакам Рдеянти Юге Юге. Перечислив даже различные воплощения Бога, не просто какие-то вот проявления материального мира, воплощения Бога, он говорит, что среди всех этих воплощений нужно понимать, что Кришна является источником всех этих воплощений. Он Бхагаван Свям, он сам верховный. Вот. Это один из главных стихов Шримад-Бхагаватам, провозглашение вот этой вот вершины. Вот. И далее, когда описывается уже процесс преданного служения, говорится, что поклонение этому самому Бхагавану, этой высшей форме, оно должно происходить вот таким вот образом, без всех этих материальных мотивов. Вот. Большинство людей, верующих, такой вот ясной концепции не имеет. И в Индии мы видим целую кучу вот таких вот. Они, индусы благочестивые, зайдут во все храмы. Вот, и тому, и другому, и третьему. И они думают, что все это воплощение Бхагавана. Да, действительно, это все воплощение Бхагавана. Вот, но кто такой Бхагаван, они не знают. Они даже Кришну считают, что это воплощение Бхагавана. Все не понимают, что он сам Бхагаван. Многие из них не понимают всех этих вещей. И вот от всего этого, так сказать, индийского винегрета Прабхупада нас спас, дав нам Кришну и указав через священные писания, через Бхагавадгиту, что все-таки он Дева-Дева Джагат-Пате, что среди всех девов он главный Дева, бог богов, Дева-Дева, Арджуна его называет, повелитель вселенной, Джагат-Пате или Джаганатха. Это очень важный вывод из всего многообразия выбрать основное. Потому что жизнь материальная в разные стороны нас растаскивает, и люди порой даже в материальной жизни не могут определиться, что для них является главным. Вот путаются одно с другим, не могут отличить второстепенное от первостепенного. И точно так же духовная жизнь тоже может предложить нам большое многообразие. Вот, много разных, так сказать, владык в этом космосе находится. И столько всего, и даже в духовной жизни Вайкунха, столько всего. Вот, и по милости Господа Чайтаньи, Шрилы Прабхупады, из всего этого разнообразия даже духовности мы узнали самое главное, кто, так сказать, верховным и каков идеальный стандарт поклонения ему в наших же интересах, чтобы мы получили наивысшее благо. Вот когда мы узнаем, что 10-я песня Шримад-Бхагавата называется «Сумум бонум» – «высшее благо», то это высшее благо для кого? Для кого это высшее благо? Это высшее благо для нас, потому что все эти шастры, они нужны нам. Вот, Кришна, он сам по себе, что называется, это какое для него благо, это благо. Он является для нас благом. То есть десятая песня описывает личную жизнь Бога, личную жизнь Кришны, и это узнать об этом и найти свое место в личной жизни Бога, вписаться туда, вот, по меньшей мере, так сказать, начать стремиться туда, это наш интерес, это наша, так сказать, это наша высшая цель. Вот это вот Кришна Према Манартха, высшая цель человеческой жизни, это достижение Кришна Премы. Вот для того, чтобы наше сознание не распылялось. Вот, и поэтому человек в своих, сказать, своих духовных поисках, как правило, конечно, проходит разные этапы. Сначала для него как бы проблема вообще поверить в Бога, что этот Бог вообще какой-то есть. Потом ему с горем пополам все это доказали, так сказать, накормили, объяснили, вот, все картинки показали. Он принял, так сказать, понял. Следующее, так сказать, теперь он просто от материалиста грубого стал таким, так сказать, ведическим материалистом. Теперь он думает, ага, все, с Богом определились, наконец-то я понял, что он есть. Теперь чего у него будем просить? Зачем нужен мне Бог? То есть человек, даже принявший Бога, он смотрит на него с точки зрения практичности, что я могу от Бога получить, и начинается вся эта мотивация. Вот, теперь уже другие моменты, следующие. Вот, я принял Бога, я принял Кришну, теперь зачем мне нужен Бог? Мне нужен Бог, или я, так сказать, должен что-то для него сделать. Это следующая, так сказать, уже фаза его жизни. Вот. И по мере того, как человек получает что-то, может быть, материальное, разочаровывается во всех этих вещах, его мотив должен в течение времени одухотворяться. Потому что даже если все материальное, что мы хотим, мы получим, Вот, нужно понять простую вещь, что удержать это невозможно, потому что мы живем в мире времени, вот, и, как говорится, Бог дал, Бог взял. Он может дать, через время он все это отнимет. Вот, и что останется тогда, когда он отнимет, что останется, когда закончатся деньги, когда, так сказать, последователи от нас отвернутся, или, так сказать, какой-то новый кумир найдется лучше, чем мы. Вот, и когда это сундари, которая была такой красивой, превращается в сморщенный сморчок там непонятный. Вот, что будет от этого? Да, деньги, бумага, так сказать, обесценилась. Последователи нашли себе лучшего Бога, чем я. Вот, сундари перестала быть сундари. И что осталось? Вот, остается только тот, кто дал мне все это. Вот, и он всегда сундара, он всегда красивый, и у него всегда, так сказать, много последователей, и дханам, в общем, все у него там есть. Вот, то есть, материальная жизнь дана человеку для того, чтобы ее, так сказать, попробовать, разжевать и выплюнуть. Вот, больше ничего. То есть, так мы во всем. Вот, сходили, поели, в туалет сходили, так сказать, все. То есть, вот материальная жизнь. Это то, что проходит через нас транзитом. Даже самое лучшее, даже самое ценное, даже самое заслуженное в материальной жизни, самое благочестивое, самое благостное, самое замечательное, все равно проходит транзитом через нашу материальную жизнь. Вот, и поэтому Кришна хочет, чтобы осталось что-то, так сказать, ценное. И самое ценное это Он самый, это Он. Вот, на самом деле, если опять к той же астрологии вернуться, это према или цель, оно тоже вторым домом обозначает, это высшее богатство живого существа. И когда там астролога спрашивают, а я достигну высшей цели, они смотрят тоже на второй дом, что там будет, что не будет, как тебе, Кришна прямо в этой жизни светит или нет, хотя, конечно, по карме ее трудно определить, но какие-то такие эзотерические астрологи даже это умудряются делать. Вот, то есть, опять же, к тому, что богатство, оно тоже связано, вот, опять же там, так сказать, находится все настоящее богатство, вот, настоящая, так сказать, цель человеческой жизни. Поэтому Кришна хочет, чтобы мы поняли, прошли вот эту вот, как бы, всю иерархию богатства, что такое богатство, чтобы мы поняли, что нет никакого богатства без Бога, что Бог источник богатства, вот, и все остальные богатства, это лишь внешние, так сказать, какие-то проявления его энергии. Самое главное наше богатство – это он сам Бог. Сам Бог. Поэтому люди вот по этой, так сказать, они цепляются за богатство. Если они правильно идут, развиваются, то по этой вот цепочке они приходят от богатства до Бога, до источника этого богатства. Вот. Это самое главное. И в этом, собственно говоря, стоит ответственность человека сначала принять Бога, вот, еще оставаясь эгоцентриком, я в центре, Бог, так сказать, мой слуга, и постепенно понять, что все-таки я его слуга, а не он мой слуга. Вот, то есть от сначала стать верующим, и потом от мирского верующего пройти путь до трансценденталиста. И трансценденталист – это тот, кто ставит как раз своей целью, духовную цель. Беспричинное служение Богу, бхакти раха, и тукит твои, преданное служение тебе без материальных причин, то есть когда сам образ Бога и эти отношения с ним стимулируют бхакти, а не то, что там стряслась какая-то беда или нужны какие-то вещи, мы бежим к Богу. То есть вот это обозначает чистое преданное служение. Вот. И поэтому жрецы, которые, похоже, находятся на более высоком уровне духовного понимания, чем монахи, они здесь немножко, так сказать, стесняются, хотя они выполняют свой долг, они делают то, о чем попросил их Махараджа Набхи. Вот, но обращаясь к Верховному Господу, они с некоторым таким смущением говорят, ты уж прости его. Вот, он, конечно, благочестивый человек, но вот он обращается не с самой высшей целью. Говорит, что ты мог бы дать ему райское царство или освобождение на Вайкунхе, но он, видишь, просит такого сына. Но Верховный Господь, мы знаем, благословил Махараджу Набхи тем, что он не просто, так сказать, там, какого-то сына ему дал, он сам стал его сыном, вот сам стал этим Ришабхой Девом, и благодаря этому жизнь Махараджи Набхи, она тоже, так сказать, увенчалась успехом, потому что мы знаем, что Господь не приходит куда попало, Он приходит только очень возвышенным личностям. Вот поэтому проблема Махараджи Набхи была невелика. вот какое-то, сказать, может быть, было у него такое желание, но Кришна благословил его, оставь его сыном. Вот таким образом Махараджа Набхи, без сомнения, обрел тоже высшую цель в своей жизни, потому что когда Верховный Господь приходит в чью-то семью, это обозначает, что все члены этой семьи, они автоматически получают высшее благословение. Хари Кришна. Вопрос? Почему происходит подмена понятий? Потому что вот этот вот мирской склад ума, он очень стойкий. Мирской склад ума, эгоцентризм или желание, вот это вот кармическое мышление, ты мне, я тебе, оно является основой материального существования. И если человек сознательно сам не пытается его поменять, то сам он не поменяется. То есть мы говорим постоянно, что духовная жизнь должна быть сознательной. Вот. И если человек сам в себе не усмотрел этого эгоизма и сознательно эту концепцию не поменял, то сама она не поменяется. Сама не поменяется, потому что она является естественной и, скажем так, ну, нормальной для материального мира. Вот это то, из чего тут все родилось, наше тело, наш менталитет, вся культура материальная, вся из этого менталитета потребительского, из мирского склада ума рождается. Вот Арджуна говорит, что мирской склад ума – это причина, по которой человек может сойти с духовной жизни. Вот, то есть человек должен это идентифицировать в себе, как основную причину своего существования, того, что держит его здесь. Вот, и работать с этим сознательно, он должен видеть свои мотивы, он должен видеть, понимать причины, почему, скажем, отсутствует там какой-то вкус или недостаточно вкуса в его духовной жизни. То есть это все коренится в его эгоизме. Пускай даже эгоизм связан не с ним лично. Может быть, этот человек живет ради семьи, там, какого-то, ну так, как благочестивый человек. Там. Может быть, он не лично для себя, а для своих близких чего-то хочет. Вот, и по мирским понятиям он уже, так сказать, герой, он уже свою жизнь отдает на алтарь вот, ради семьи, говорит, он старался, то-то все. То есть как бы не такой уж грубый эгоист. Тем не менее, по отношению, он же работает ради своей семьи, правильно? Не ради семьи соседа, все, значит, эгоист тоже в какой-то степени. Вот поэтому человек должен идентифицировать в себе вот эту вот проблему. Если он это не делает сознательно, и сознательно ничего не делает для того, чтобы свои мотивы очищались, значит, они не чистятся. Значит, он будет оставаться таким же, по-прежнему. Вот. Поэтому эта подмена ценностей, подмена системы ценностей, это достаточно такая расхожая вещь. Вот. Нам рекомендуют общение с чистыми преданными. Почему? Потому что чистый преданный отличается, может быть, от не очень чистого, именно тем, что он эту систему ценностей поменял. И это видно по его образу жизни. Что вот он, ну, допустим, может быть, не рекомендовано всем стать саньяси и так далее, путешествовать по миру и так далее. Но вот это сам их стиль жизни говорит, что человек живет не для себя. То есть он отдает себя другим. Вот, и он готов лететь, ехать, чёрт знает куда, вот, там жертвовать своим здоровьем и так далее. Вот. Чтобы люди просят, дайте нам общение, дайте нам, так сказать, вот это вот понимание, дайте нам это вот свои силы, шакти, благословения, чтобы мы тоже смогли поменять это все, эту концепцию. Потому что мы видим, что хотя человек, как бы, ну, на время ему какой-то комфорт, конечно, дают, там комнату, все, там питание, но по большому счету, что это за жизнь вообще? Туда-сюда, туда-сюда, то есть невозможно никакого покоя, ничего. Вот, то есть это отравляет всю жизнь на самом деле. Вот, и мы видим, что человек идет на эту жертву, это обозначает, что он ставит своей целью благополучие других ради Кришны, чтобы дать им Кришну, он готов поделиться своим вкусом, своим пониманием, вот, дать свое какое-то общение. И вот это вот за какие-то, может быть, крупицы, краткосрочные какие-то периоды общения с такими личностями, на самом-то деле и происходят наиболее сильные изменения, подвижки. То есть это вот общение, оно и меняет нас. Оно и меняет нас. Вот, то есть мы общаемся с людьми, которые уже поменяли свой менталитет. И вот когда находишься рядом с этим человеком и слушаешь, что он говорит, видишь, как он себя ведет, мы видим, что он поменял этот менталитет, но он ничего не потерял. То есть, как правило, мы боимся совершить этот шаг, потому что существует для нас в нашем восприятии существует некая опасность. Ну, это как же, то есть, ну, это уж слишком такой стандарт отречения и так далее. То есть они не понимают, что наградой за это является то, что Кришна входит в их сердце. Кришна входит в их сердце. И поэтому их воспевание экстатично. Вот, их бытие, так сказать, они совсем другими вещами живут. То есть они ощущают Бога постоянно в своем сердце. Это награда за то, что они пожертвовали там, каким-то своим эгоизмом. Теперь не эгоцентрична их жизнь, а богоцентрична. Бог в их сердце, Бог находится рядом с ними постоянно. То есть они обрели компанию Бога. Вот. И это чувствуется, потому что там, где появляется такая личность, мы сразу начинаем ближе к Кришну чувствовать. По какой причине? Потому что Кришна проявился в нем, в этом человеке. Вот. И общаясь с этим человеком, мы ближе чувствуем Кришну. Вот. То есть потери нет. То есть общаясь с таким личным, мы видим, потери нет. Вот. Но когда такого человека нет, мы говорим, да, ну Бог, там доказательство бытия Божия, да, а кто все служит, там что-то там жертву помогает, все понятно. Вот. Но при этом я сохраняю ощущение, что я главный. Вот, а когда общаемся с такими личностями, возникает ощущение, что Кришна главный. Стойкое это ощущение. И ощущение того, что служа Богу, человек, как бы ставя Бога на первое место, человек ничего не теряет. То есть это вот самый ценный опыт, который и разбивает, собственно говоря, мирской менталитет. Мирской менталитет. Вот. А если такого опыта нет, то тогда, значит, мы преданные, верующие, все хорошо, но при этом мы можем не жить духовной жизнью. Веря в Бога, мы можем не жить духовной жизнью. То есть это означает не ставить его целью своей. Это просто материальная жизнь, в которой мы просим поддержки у Бога. Кришна, дай то, дай все. А преданное служение обозначает, Кришна, задействуй меня. То есть я готов тебе служить, независимо от того, что я получаю. То есть можно стать верующим, можно стать, как бы так сказать, внешне преданным, а при этом не жить духовной жизнью. Потому что духовная жизнь обозначает, Кришна, моя цель. Не средство, а цель. И вот это и есть как бы такая подмена, которую человек в своей жизни может даже и не идентифицировать вообще. Он даже может не понять, почему у него нет вкуса, еще что-то. Потому что продолжает жить материальной жизнью просто в связи с Богом. Это нормальный этап. Это нормальный этап. Но это этап, это не цель. Вот. И для того, чтобы человек почувствовал, что на этом нельзя успокаиваться, для этого ему рекомендуется вот это вот общение, которое, может быть, немножко его загружает, ну, такой высокий уровень, как так, вообще ничего для себя, только для Кришны. Вот. Так говорит его ум, так говорит его вот этот вот, мирской склад ума. Вот. Но когда мы видим, что эти люди, будучи самыми отрешенными, при этом самые счастливые, они не горемыки, они не сожалеют о том, что что-то там они отдали. Вот. То вот тогда душа начинает уже задумываться и делать выводы, что да, потери нет. Кришна говорит, на этом пути никто не знает потерь. Даже маленькое продвижение. То есть потерь нет в преданном служении. Когда мы что-то отдаем Богу, потерь нет. Наоборот, одни приобретения. Но вот скептическому уму, мирскому, ему трудно это принять. Вот, и поэтому человек может оставаться верующим, служащим, поклоняющимся, поющим, подпрыгивающим, вот, но при этом духовную жизнь не вести. Потому что духовная жизнь, это обозначает, что Кришна моя цель. Вот, если для человека Кришна остается средством, ну, это лучше, чем ничего, так сказать, это уже плюс один, вот, но это, так сказать, еще не совсем то, что требуется. И тут уже ничего поделать нельзя, это потому что это человек сам должен принять, понимаете? Поэтому ему просто предлагаются разные возможности, и все эти возможности, которые, вот, так сказать, ну, рекламируют духовный учитель или проповедник, они нужны только для того, чтобы человек в конце концов принял это, что ничего он не потеряет, став бескорыстным для Бога, ничего он не потеряет. Нет ни одного примера того, что человек предался Богу и проиграл что-то такое. Нет таких примеров. Хоть один покажите пример, где человек естественно и правильно предался Богу и вследствие этого стал несчастным. Где такой пример? Я не знаю таких примеров. То есть наоборот, эти примеры описаны как личности, которые стали самыми счастливыми. Даже Тришабхадев, который без ничего, так сказать, вообще ходил и там... Все над ним смеялись, и плевали и унижали, а он был в полном экстазе. Потому что, так сказать, суть его жизни был Кришна.
Получается, что подмена происходит, потому что человек внешне принимает духовную жизнь. То есть
Все, он может не, он не, не понимает пока сути.
Он разделяет как бы, на шарду и протягшую. Говорит, так как преданные часто протягшие, то у них нет шарды, нет откровения, и поэтому они, хотя ведут вроде бы жизнь, но происходит подмена понятия.
Ну да, я не очень, так сказать, хорошо понимаю, как там Чарудашна Прабху все вот эти вот вещи категоризирует. Немножко у него все так чуть-чуть необычно. Но дело не в этом. Суть согласен с тем, что человек, будучи преданным, не живет шабдой, в смысле вот этим вот трансцендентным звуком, трансцендентным откровением, трансцендентным пониманием. Да, это этап, но, как говорится, мы не можем человека осуждать за это, если он, живя так, все-таки ставит себе целью Кришну. Вот, но он не должен как бы на этом успокаиваться, он не должен думать, что это норма. То есть мы можем находиться на любом уровне, дело не в уровне, а дело в том, куда мы двигаемся, насколько мы правильно понимаем. Если мы подумаем, что вот сейчас мой нынешний уровень, он и есть как бы нормальный уровень, и на этом все в порядке, вот я лучше, я не ем мясо, не пью вина, все, поэтому я лучше всех. Вот если я думаю, что это цель, вот это ошибка. Поэтому я согласен с тем, что как бы, может быть, я не особо понимаю, точно, в каком контексте он использует термины протягшие шабды, ну, как бы, так сказать, интуитивно. Смысл в том, что в какой-то момент вот эта вот чистая духовность должна стать нашей, так сказать, главной целью. С этим я как бы...
Сказали, что Ришадхадева...
Как?
Вы сказали, что Ришадхадева это Шактия Шватара, но... Таринат пришел сам Господь Вишну, и я много раз слышал, что это Вишнадат. И Вишнадат, оно не относится к категории Шактия Шаватара.
Отнюдь. Вы не слышали о том, что Шактия Вишаватара бывает двух типов? Вот, слушай, узнайте теперь, что Шактия Вишаватара бывает двух типов. Например, в Ясадев относится к Шактия Вишаватара. И вот, может быть, сам Вишну. То есть Шактия Вишаватара бывает двух типов. Джива-тату и Вишну-тату.
Я вот не слышал, что...
Ну вот теперь запомните, что Шактия Вишаватара бывает двух типов. Вишну-тату и Джива-тату.
Я прочитал еще Сандарку, так зовет с него. И там пишет Джива Госвами, что нашу бытие эпоху Ясадева это Вишну-тату.
Ну ради бога. Я просто говорю, что Шактия Вишаватара бывает двух типов. И об этом Прабхупада говорит. Да, и Джива-тату.
Перевод по Шактия Вишаватара.
Как?
Какой перевод по Шактия Вишаватара, это как получается?
Шакти Вишаватара, но аватар наделенный полной шакти энергии для осуществления какой-то миссии.
А зачем так называть Бога, если он уже наделен изначально этими энергиями?
Слово «зачем» к Богу неприменимо. Потому что «зачем» обозначает, есть какая-то причина, а Бог есть причина всех причин. Зачем вы задаете вопрос «зачем»?
Чандра Кумар, вот сейчас говорили о духовной жизни, о цели, и акцент вы сделали, ну я так поняла, что вот как пример на саньясе, на наших духовных учителей, но в нашем случае, я правильно ли понимаю, что мы должны просто выполнять свой долг в семье, там, кто работает, кто как, но не забывайте, на каком мы уровне находимся, а искусственно мы же не можем сделать этот долг.
Речь вообще не об искусственности. Никакой искусственности в духовной жизни быть не может. Все должно быть абсолютно естественно. И никому не предлагается принять саньясу. Если бы наше общество ставило целью принятия саньясы, то так сказать, мы бы, у нас был бы такой, не знаю, как сказать, фабрика по так сказать, этому, производству саньяси. Мы видим, что наше общество наоборот, даже людям, которые ее хотят принять, так сказать, вставляют трансцендентные палки в колеса, и люди порой по 10 лет этой саньясы ждут. Вот, поэтому целью нашего общества не является производство саньяси. Вот, но мы говорим о развитии привязанности к Кришне, которая внешне связана с внутренним отречением этого материального мира. Саньяси – это необходимая группа людей, уклад жизни, которые освобождены, чтобы ездить и проповедовать. Потому что мир, как бы сказать, большой, разобщенный. И для того, чтобы у разных людей была возможность пообщаться с такими людьми, должны быть кто-то, кто вот ездит и как бы раздает такие, так сказать, камивояжеры от Кришны. Вот, то есть это особая категория личности, вот, и понятно, что никому не рекомендуется искусственно пытаться это все имитировать, это невозможно. Вот. Вот. И женщины, не принимая саньясы, и мужчины, не принимая саньясы, вполне могут достичь совершенства жизни. И есть немало таких случаев. Вот. То есть в данном случае мы говорим не о внешнем каком-то укладе и не о искусственной имитации, а о системе ценностей, которая потом при определенных обстоятельствах у определенных людей может проявиться как уже там. Внешний саньяс, что-то еще такое. Вот. То есть здесь речь о системе ценностей идет. Вот. И человек, Прабхупада, в своих комментариях, он неоднократно говорит, что если человек ставил Кришну в центр своей жизни, он говорит, он есть истинный саньяси. Вот он, говорит, есть истинно отреченный, истинный саньяси. То есть безотносительно пола, возраста, ашрама и прочих разных вещей. Вот. Он часто говорил, что грехасхи, которые занимаются служением, полностью целиком все отдали, говорит, практически они как саньяси живут. Вот. Поэтому речь не о каких-то искусственных вещах. То есть я начал говорить о саньяси как о личностях, которые являются вот такими вот, как этими трансцендентными пчелами, которые летают туда-сюда, и вот этот вот, как говорится, нектар разносят, собирают и разносят, собирают и разносят. Вот, то есть только в этом смысле, а не как какой-то идеал. Саньяси никогда не были и не могут быть, скажем там, каким-то общественным идеалом. Потому что они, по большому счету, общество-то оставили, поэтому они общественным идеалом не могут быть. Вот. В обществе другие идеалы. Вот. Но наш идеал, он как бы вообще трансцендентный. Наш идеал – это трансцендентное общество, общество духовного мира.
Помогите, пожалуйста, чем отличается тип сознания от уровня сознания?
Тип сознания, да, от уровня сознания. Объясните, а что вы называете типом сознания?
Ну вот вы объясните, есть такое, мы говорим, что
может, я не знаю.
Тип сознания, это уровень сознания, сегодня я утром поговорила.
Ну, зависит, наверное, от контекста, от ситуации. Mm-hmm. То есть я думаю, что тип сознания, он неизбежно связан с уровнем. Хотя, конечно, можно сказать, что даже на одном уровне, могут быть разные типы. Но тогда будет это все связано уже, наверное, вот, допустим, два великих преданных. То есть можно сказать, что по уровню они одинаковы. По уровню. То есть это проявляется в том, что они живут, допустим, на одной какой-то там планете. Вайкунтхе или на Голока Вриндаване. То есть можно сказать, что вот гопи, они там одинаковые по уровню сознания. Но по типу они могут быть разные. Вот одни считают, что Кришне вот так нужно служить, вот, а другие считают, что нужно вот это, понимаете? То есть одного уровня, но разного типа, в смысле разные немножко какие-то расы, или там, вы знаете, там, группа Радхарани, группа Чандравали, то есть они, так сказать, одного уровня, но они разные по типу. То есть они смотрят на Кришну разными глазами, с разным настроением и считают, что нужно немножко по-другому это делать. Шримад Бхагаватам ки джай. Шри Прабхупада ки джай.